Эленор не повезло. Описав точное местонахождение полицейского участка и присовокупив многочисленные указания, как пройти переулком, пересечь двор, подняться по лестнице к двери по правую руку и, войдя в комнату, снять шляпу, Чарли Бейтс предложил ему проститься и быстро идти дальше и обещал ждать его возвращения там, где они расстались. Чарльз Диккенс, Оливер Твист. Больше часа Эленор добиралась до поселка, где был полицейский участок. И хотя море еще не было видно, холмы здесь были более пологими, и их склоны покрывали виноградники, а не густой лес, как вокруг деревни Каприкорна. Утро предвещало очень знойный день. Но, выходя из машины, Эленор услышала вдали раскаты грома. Небо над головой было синее-синее, как океанская глубь, манящая, но опасная.
«Не будь идиоткой, Эленор!» —
сказала она себе, подходя к светло-желтому зданию полицейского участка.
«Сегодня будет гроза, только и всего. Неужели ты стала такой же суеверной, как этот бандит Баста?»
Двое полицейских сидели в тесной комнатке. Их форменные куртки висели на спинках стульев. Под потолком лениво крутился большой вентилятор, но в помещении стояла такая духота, что было не продохнуть. Полицейский помоложе, широким лицом и курносым носом, походивший на мопса, даже не дослушав, высмеял Эленор. Он спросил, почему она такая красная, неужели любительница местного вина? Эленор чуть не спихнула его со стула, но второй полицейский, высокий худой человек с печальными глазами и темными волосами с залысинами, успокоил ее.
«Перестань!» — сказал он напарнику. «Пусть она хотя бы договорит!»
Он слушал, как Эленор рассказывала о Каприкорне и чернокурточниках, и лицо его оставалось бесстрастным. Потом, когда она поведала о поджогах и дохлых петухах, он нахмурился, а когда она дошла до Мэгги и предстоящей казни, изумленно вскинул брови. Эленор не упомянула ни о книге, ни о том, каким способом совершится казнь сегодня вечером. Она сама, расскажи ей кто-нибудь подобную историю недели две назад, ни за что не поверила бы в эти небылицы. Выслушав рассказ Эленор, полицейский некоторое время молчал. Он навел порядок на столе, аккуратно поставил на место карандаши, сложил стопкой бумаги и внимательно посмотрел на нее.
«Я слышал об этой деревне», — задумчиво сказал он. «Еще бы, кто же о ней не слышал?» — с насмешкой сказал тот, что помоложе. «Это же деревня самого дьявола! Проклятая деревня, даже змеи ползут вокруг нее стороной! Ходят слухи, что стены церкви там выкрашены кровью. По улицам ходят люди в черном, которые на самом деле и не люди вовсе, а души умерших, и в карманах у них тлеет огонь. Стоит подойти к ним слишком близко, и человек исчезает, растворившись в воздухе».
Довольный собой, он заложил руки за голову. Взгляд, которым Эленор его одарила, был холодным, как лед. Другой полицейский улыбнулся и, вздохнув, встал из-за стола. Надев куртку, он махнул рукой, чтобы Эленор следовала за ним.
«Надо взглянуть, что там творится», — сказал он на ходу. «Давай, поезжай, видно, тебе делать больше нечего», — крикнул ему вслед молодой напарник и снова так громко рассмеялся, что Эленор подумала, а не вернуться ли, чтобы все-таки спихнуть его со стула.
Через несколько минут она уже ехала в полицейской машине по той же дороге, что, петляя между холмами, привела ее в участок.
«Господи, почему я не приехала сюда раньше?» — размышляла она. «Вот теперь все будет хорошо, никого не казнят, Мэгги вернется к отцу, все снова будет хорошо, молодец, Эленор!»
Без конца повторяла она. Никогда еще она не была так довольна собой. «Пусть теперь кто-нибудь попробует сказать, что она ничего не понимает в жизни». Ей хотелось петь и танцевать, хотя прежде она этого не делала, потому что не умела. Полицейский сидел рядом. Он молча глядел на дорогу и поворачивал на такой скорости, что у Эленор сердце в пятки уходило, и чтобы успокоиться, она теребила мочку уха. Дорога, по всей видимости, была ему хорошо знакома. Ни на одном перекрестке, Ни на одной развилке он не сбился с пути. Эленор вспомнила, как они с Мо искали эту деревню, как вдруг ей в голову пришла неожиданная мысль. Машина в очередной раз повернула на такой бешеной скорости, что колеса с левого борта почти нависли над обрывом.
«У Каприкорна много людей», — сказал Эленор с тревогой в голосе. «Они вооружены, хотя стреляют плохо. Может, стоит вызвать подкрепление?»
Она видела что-то подобное в каком-то идиотском полицейском боевике. Полицейские в кино всегда просили подкрепления. Полицейский, пригладив редеющие волосы, кивнул, мол, он и сам об этом подумал.
«Конечно, подкрепление пригодится», — сказал он с безучастным видом, включая рацию. «Но пока пусть будет просто наготове. В деревне мы для начала зададим несколько вопросов».
Он вызвал по рации группу из 5 человек. По мнению Эленор, этого было мало против целой банды Каприкорна. Но все же лучше, чем мужчина с мальчиком и неуклюжая любительница книг.
«Это она!»
— вскрикнула Эленор, разглядев вдали неприметную, скрытую в темной зелени деревню Каприкорна.
«Скоро будем», — ответил полицейский и до самой деревни не произнес больше ни слова.
У нее не было никакого дурного предчувствия, когда он кивком поприветствовал постового на автостоянке. Но когда они вошли в церковь, и он передал ее в руки Каприкорну, словно найденную вещь ее законному хозяину, она осознала, что все пропало, и что она просто набитая дура.
«Эта леди рассказала странную историю», — сказал полицейский, не глядя на Эленор. «Что-то о похищении ребенка. Это вам не поджог, это серьезное обвинение».
«Все это вздор», — бесстрастно сказал Каприкорн. «Я люблю детей, но на расстоянии. Они отвлекают от работы».
Полицейский кивнул, с обреченным видом разглядывая свои руки.
«Еще она рассказала о какой-то казни».
«Не может быть!»
Каприкорн посмотрел на Эленор, словно поражаясь игре ее воображения.
«Вы, офицер, прекрасно знаете, что это не мои методы. Мои люди исправно выполняют все мои приказы, и у меня нет надобности прибегать к подобным мерам».
«Конечно», — тихо сказал полицейский и направился к выходу. Едва в церкви стихли его быстрые шаги, Кокерель, сидевший на ступенях, захохотал.
«Это у него трое детей? Надо, чтобы все полицейские имели маленьких детей. С этим справились легко. Баста всего лишь пару раз прогулялся перед школой, где учатся его дети. Может, освежить ему память для профилактики?»
Он взглянул на Каприкорна, но тот покачал головой.
«Лучше подумаем, что делать с нашей гостьей. Поступим с ней так же, как и с другими, которые распускают о нас всякие слухи».
От взгляда бесцветных глаз Каприкорна у Эленор подкосились ноги. «Если бы сейчас Мортимер предложил вчитать меня в какую-нибудь книгу, — подумала она, — я бы тут же согласилась и не стала бы даже припираться с ним». За спиной у нее стояли подручные Каприкорна, о побеге не могло быть и речи.
«Что ж, Эленор, — решила она, — тебе остается только достойно умереть».
«Склеп или хлев?» — спросил Кокерель.
«Склеп?» — подумала Эленор. «Сажару, кажется, что-то говорил о склепе. Думаю, ничего хорошего».
«Какая разница? Пусть будет склеп. Все равно от нее надо избавиться. Кто знает, кого она приведет в следующий раз», — сказал Каприкорн и зевнул, прикрывая рот рукой. «Значит, сегодня вечером у тени будет больше работы, чем планировалось. Она только обрадуется».
Эленор хотелось бросить им в лицо какое-нибудь смелое обвинение, но язык не желал слушаться. Кокерель почти дотащил ее до той дурацкой статуи, но Каприкорн велел вернуться.
«Я забыл спросить ее про волшебного языка», — сказал он. «Может, она знает, где он?» «А ну говори!» — рявкнул Кокерель, и с такой силой схватил ее сзади за шею, словно собрался вытрясти из нее ответ. «Выкладывай, где он скрывается!»
Стиснув зубы, Элинор стала соображать.
«Разве меня надо об этом спрашивать?» — крикнула она Каприкорну, когда язык снова стал ей повиноваться.
Каприкорн по-прежнему сидел в своем кресле, бледный, как будто его долго стирали и выбеливали на безжалостном солнце.
«Разве не твои люди застрелили его вместе с мальчиком?»
«А теперь взгляни на него в упор, Элинор», — велела она себе, «и не отводи глаза. Вспомни, как ты смотрела на отца, когда он заставал тебя с книгой, которую запрещал тебе читать. Выжми слезу, разозлись! Вспомни свои сожженные книги, страх и отчаяние прошлой ночи, а если все это не поможет, ущипни себя как можно сильнее!»
Каприкорн подозрительно смотрел на нее. «Я же говорил!» — вскликнул Кокерель. «Мы его подстрелили!»
Элинор не сводила глаз с лица Каприкорна, которая все больше расплывалась от ее притворных слез.
«Мои люди прочесывают холмы, ищут сбежавшего пленника», — медленно проговорил он. «Ты, наверное, знаешь, где искать трупы?»
«Я похоронила их, и хоть режьте, не скажу, где!» Элинор почувствовала, как по ее носу стекает слеза. «Клянусь буквами алфавита!» — удивилась она. «Элинор, тебе пропала драматическая актриса. Кто бы мог подумать?»
«Значит, говоришь, похоронила?» Каприкорн покрутил кольца на левой руке. «Их было три, и он то и дело поправлял их, как будто не позволял покинуть пост без разрешения командира».
«Поэтому я и обратилась в полицию», — призналась Элинор. «Я хотела отомстить за них и за свои книги».
Кокерель снова захохотал. «Здорово же они горели, лучше всяких дров».
Элинор со всей силы влепила ему пощечину, а рука у нее была тяжелая и разбила ему нос. Он утер кровь рукавом и удивленно уставился на красные пятна.
«Видишь?» Показывал он Каприкорну измазанный кровью палец. «Спорим, тебе не придется повозиться с ней подольше, чем с Бастой?»
Схватив Элинор за локоть, он потащил было ее в склеп, но она зашагала рядом с ним, гордо подняв голову. Правда, увидев лестницу, уходившую в бездонную черную дыру, она на несколько мгновений утратила всю свою решимость. «Склеп — место для обреченных», — поняла она. В нем пахло плесенью, сыростью, смертью. Но увидев прижавшегося к решетке Басту, Элинор не поверила своим глазам. Она решила, что ослышалась, когда Кокерель сказал о нем. В глазах Басты застыло такое же отчаяние и страх, как у затравленного зверя в клетке. Он смотрел на Элинор невидящим взглядом, сквозь нее, словно она и Кокерель были невидимками, которых он так боялся.
«Что он тут делает?» — спросила Элинор. «Вы уже своих сажаете?» «Сказать ей?» — пожав плечами, спросил Кокерель Басту, но тот по-прежнему глядел на них пустым, ничего не выражающим взглядом. «Сперва он упустил волшебного языка, а теперь еще и жонглера. Нельзя же так портить отношения с боссом, даже если ты его любимчик. А поджигать ты уже давно разучился», — злорадно сказал Кокерель Басте и подтолкнул Элинор к соседней камере.
«Ну-с, госпожа Лоридан, вам самое время подумать о завещании», — вздохнула Элинор. «Если Каприкорн готов прикончить своего самого верного пса, то уж с вами церемониться не станет».
«Не вешай нос!» — крикнул Кокерель Басте, вытаскивая из кармана ключи. «Ты все-таки в обществе дам?»
«Вы так и не поймали пожирателя огня?» — спросил он охрипшим голосом и уперся лбом в решетку.
«Нет, но эта толстуха утверждает, что мы все-таки пристрелили волшебного языка. Не зря же Плосконос столько кошек перебил, пока тренировался».
Когда Кокерель открыл дверь камеры, в темноте что-то зашевелилось. Там, прислонясь спиной к каменному гробу, сидела женщина.
«Это тебе для компании, Реза!»
Кокерель втолкнул Элинор в камеру и ушел, посмеиваясь.
«Будет с кем поболтать!»
Элинор не видела лица женщины, но когда та поднялась, не знала, радоваться ей или плакать. Она предпочла бы встретиться со своей любимой племянницей в другом месте и при других обстоятельствах.